Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов. Фёклы Толстой.
Добрый вечер, это программа «Собрание слов», у микрофона Фёкла Толстая, и сегодня мы будем говорить об опере и балете, и обо всем сразу. Вы сейчас все поймете, когда я представлю нашего гостя. Народный артист России, премьер Большого театра, ведущий программы «Большая опера» Николай Цискоридзе. Коля, здравствуй, дорогой.
Здравствуй.
А вот в таком неожиданном немножко амплуа, в роли ведущего проекта «Большая опера», ты выступаешь в этом сезоне, шестой сезон «Большой оперы», хотя понятно, что телевидение, сфера для тебя не только не чуждая, а много-много лет знакомая. Но все-таки это первый раз, когда ты ведешь прямо шоу.
Нет, не первый раз. Я вел шоу и на РТР. Это было в 2005, наверное, году. Это были «Танцы со звездами», ага, для маленьких детей. Я не помню. По-моему, он назывался «Рождественский бал». Мы с Марией Максаковой тогда вели.
Ага.
Вот. Ну, я постоянно ведущий на канале «Культура» программы «Шедевры мировой музыкальной культуры» уже, наверное, лет 15 или 16. Ну, и стартовал я вообще на ОРТ, на Первом канале, в программе «Взгляд». Так что...
Серьезно? Ты работал во «Взгляде»?
Я последний был ведущий программы «Взгляд».
Слушай, ты видишь, как, а я как неумеха говорю, что... Ну, знаешь, почему я стала говорить о том, что как бы впервые ведущий «Большой оперы»? Потому что мы все помним, как в проектах оперных и балетных на канале «Культура» мы тебя видели в составе жюри.
Никогда. В том-то и дело. Ты понимаешь, в чем дело?
А значит, это были танцы...
Танцы со звездами, танцы на льду на России, да?
Да.
Я всегда был. Почему я отказывался от жюри в... Я отказался сразу... Это был первый сезон большого балета, потому что я сказал, что я не смогу врать, я скажу обязательно правду. Я тогда им предложил, дайте я буду ведущим, чтобы не иметь своего мнения, иначе я скажу правду тем, кто участвует. Вот. Ну, мне сказали, что в качестве ведущего я им не нужен. Ну, и я отказался. Потому что, понимаешь, когда ты участвуешь в... Ну, ты сама участвовала в шоу, ты ездила на коньках, да, у тебя же было...
Ну да, но все-таки это совсем другое.
Да,
это не моя основная работа.
Да,
ты мне скажешь, что, Фёкла, не надо этим больше заниматься.
Нет,
я пойму, что я...
Понимаешь, это шоу, и я могу
а
тебе сказать, ты молодец,
ты
сделала какой-то там успех там, и так далее. А это моя профессия, я ей отдал жизнь. И я моим ученикам всегда повторяю одну вещь, и это правда. Я им всем говорю, я вас очень люблю, очень сильно люблю, но балет я люблю больше. Потому когда возникает что-то, что идет вразрез моей профессии, я непримиримый. Вот, а сейчас у меня очень хорошее положение, я ведущий, рядом со мной потрясающая Аида Гарифуллина, которая просто, ну, она-то профессионал.
В опере.
Да, и мне не надо говорить свое мнение, а надо только... ну, подводить к выступлению, либо вести диалог с жюри, либо иногда защищать участников от нападок жюри, так скажем. Ну,
да, то есть ты на стороне участников.
Да, и здесь я любитель. И это прекрасно. Я очень большой меломан. Я обожаю оперу. Я с большим удовольствием принял это предложение, потому что для меня... Кстати, вот в жюри «Большой оперы» я был в первом сезоне, когда была председателем Елена Васильевна Образцова, с которой мы были очень дружны. Вот тогда меня пригласили, я на одной передаче как раз был членом жюри.
Сейчас об этом, если можно, Елене Васильевне отдельно будет наш разговор. Напомню, что у нас в студии Николай Цискоридзе, и мы говорим сегодня о премьере, которая состоялась на телеканале «Культура». 2 ноября вышел в эфир новый сезон, уже шестой по счету, проекта «Большая опера». Говорят, что в этом году был невероятный конкурс и невероятный ажиотаж среди молодых оперных певцов. Очень много заявок со всего мира. Какое вообще впечатление на тебя молодежь оперная производит?
Ну, я вообще, если честно, смотря на сегодняшнее положение театров в мире, я не говорю только о России, в мире, я всегда не понимаю, как себя позиционировать, на что надеяться, куда идти, как...
Все плохо?
Нет, просто это очень сильно отличается от того момента, когда я вступал в пору, так скажем, выхода из школы и начала карьеры. Тогда было все очень определенно. Вот тебя взяли в театр, вот у тебя главный там балетмейстер или главный дирижер, и вот он как-то тебя ведет по какой-то дороге. А сейчас, понимаешь...
То есть были какие-то наставники?
Да даже не наставники. Был какой-то человек, который который, как бы, беря тебя в труппу...
Отвечал за тебя.
Отвечал за тебя, да. Иногда плохо отвечал, иногда хорошо отвечал.
Но все-таки это подразумевалась сама система, что, что ты в ответе за тех, кого приручил, да? Ты немножко отвечаешь за тех, кого взял.
Сейчас я не очень понимаю вообще, что происходит, потому что очень сильно отличается система от того, как люди попадают в театр, к какому театру они принадлежат. Они все время куда-то едут, у них все время, ну, как бы, они принадлежат больше продюсерам, нежели театру. Вот это очень для меня странная вещь. Все, что касается оперы, да, а все, что касается балета, там у меня тоже не очень понятно. Я бы не хотел быть молодым, я бы не хотел быть на их месте. И было много заявок, и очень хотели, вот я, это моя уверенность такая, появиться в этой программе, потому что это шанс себя показать, для того, чтобы тебя увидели, для того, чтобы тебя пригласили, для того, чтобы у тебя был вот этот вот...
И одновременно прекрасное телевизионное портфолио, блестяще снято профессионалами,
конечно,
ты во всей красе,
конечно,
и так далее.
Конечно.
Но вот, продолжая о большой опере, говорят, что один... я какие-то секретики разузнала о вашей программе, что один молодой исполнитель 18 лет признался, что он с 10 лет смотрел «Большую оперу» и все молился, чтобы не закрыли программу до того момента, когда он вырастет и сможет сам в ней принимать участие.
Да-да-да, он так сказал, но это замечательно, что мечта его сбылась. И дай бог, чтобы он дошел до конца.
Вот такого рода конкурсы, такого рода, понятно, что прежде всего это телевизионные шоу, но все-таки я уверена, что жюри, уважаемые, тоже, как и ты вот говоришь, да, тоже честно говорит, это не
честно,
просто игра.
Честно, они честно говорят.
Насколько в профессиональной карьере это важно?
Ну, ты знаешь, вот если честно, в опере гораздо легче говорить правду, нежели в балете.
Почему?
А потому что, ты понимаешь, в опере есть одна очень важная вещь. Есть авторский текст, есть ноты, которые прописаны композитором. Ну, там можно как бы тональность поменять, да, в зависимости от голоса. Но есть очень четкие указания и руководство к тому, что должно быть. В балете, к сожалению, это очень спорно, и это всегда не так. Текст всегда исковеркан, меняют, и очень зависит от педагога-репетитора.
Вот всё, или что... от хореографа?
Не от хореографа, просто когда, допустим, мы ведь каждый раз, исполняя какую-то знаменитую вариацию, все говорят, это Петипа. Ну, Петипа это мало имеет отношение по-настоящему, и люди коверкают даже тот канонический текст, который как бы считается каноническим.
Что такое текст? И в каком виде?
Порядок движений.
Он что, он записан?
Он не записан, просто есть два театра главных, да, русская классика, она все-таки сохраняется в двух главных театрах. Это Мариинский и Большой. И есть огромное количество лет, когда, ну, вот ничего не менялось. Сейчас, к сожалению, после того, как как-то вот начались 2000-е годы, стали много делать то, что хотят, позволять. Я каждый раз смотрю на молодых исполнителей и понимаю, что если бы я себе позволил такое когда-либо, я бы следующий спектакль не получил. Строгость была необыкновенная. Сейчас все гораздо проще и гораздо, так скажем, несуразно.
Мне вот просто, может быть, эти вопросы тебе покажутся совсем такими, человека, ничего не понимающего в балете, но я позволю себе их задать. Правильно ли я понимаю, что вот эти классические партии, предположим, ты упоминал Петипа, что они передаются, как в литературе бы сказали, из уст в уста, просто из ног в ноги?
В те годы, когда я пришел, это начало 90-х, еще видео было не очень развито. Вообще такое было правило в Большом театре. Тебе давали одного из исполнителей этой роли, на которую тебя назначили, который отвечал за... Он тебе должен был показать эту роль, и он отвечал за порядок. У тебя мог быть другой репетитор, но, ну, как тот, который с тобой готовил эту роль. Но был человек, который конкретно сам исполнял эту роль и тебе передавал из ног в ноги, из рук в руки.
А ему передавал другой,
другой. И если бы я что-то сделал неправильно, спросили бы с этого человека, который мне передавал.
Тебя готовил.
Который мне передавал эту партию.
А относительно Петипа, предположим, ты в 90-е годы, который получал какие роли, то ты ему был уже
Я тебе скажу, конечно, Петипа видоизменился очень сильно за 20 век, и мы не можем вообще говорить, что что-то точно, что он сделал. Но вот, допустим, Шупиняну, которую я готовил, да, я готовил с Леонидом Ждановым, Леонид Жданов готовил-то с Лавровским, а Лавровский готовил с самим Фокиным. Я был вот как бы четвертый в этом списке. Потому как бы, допустим, Уланова, которая со мной репетировала потом это неоднократно, ей показывала Шипняну мама, а мама готовила с Фокиным и танцевала в этой антрепризе, где это шло, понимаешь?
Потому... То есть это тоже четвертое поколение?
Да, третье у меня было. Потому как бы у меня многие роли, которые я получал, они были конкретно вот непосредственно приготовлены с теми людьми, которые вот были очень близки к автору. Например, я очень много лет танцевал Ферхада в «Легенде о любви». Я танцевал в разных местах, и мне все время пытались меня переучить. Я говорил: господа, вы с кем готовили роль? Педагогом, говорил. Они назвали какого-нибудь репетитора. А я говорю: а я с Григоровичем. Понимаете, я готовил это с автором. Не надо меня учить тексту. Я лучше вас это знаю, потому что я готовил это конкретно с автором.
Вот это да.
Потому как бы тут есть много таких моментов в балете, которые уходят, это жалко. А вот оперникам я завидую. У них все написано.
Все написано.
И те замечания, которые делают мастера, сидящие в жюри, они делают очень четко, очень правильно. И иногда они дают просто советы, над чем дальше поработать исполнителю.
Это Николай очень... Цискоридзе в студии «Радио Маяк». И мы говорим с Николаем и о балете, и об опере в связи с премьерой на телеканале «Культура». Проект «Большая опера», шестой сезон. Меня вот что невероятно занимает. Взаимоотношения оперных и балетных. В Большом театре России, в котором ты служил премьером много лет, это театр, который объединяет и балетные труппы, и оперные. Как вообще живут люди?
Раньше
это,
у
как,
нас...
это как, не знаю, собачники и кошатники?
Но
это
сейчас
две разные религии?
Сейчас я не могу тебе сказать, это? Как это сейчас происходит, потому что театр перестроили, и немножко все по-другому. А в те годы у нас вот этаж, где я сидел, этаж премьеров, у нас были гримерки, где они одни были оперные, другие балетные.
То есть они разделялись?
Ну, они просто разделялись, но очень часто, когда шли спектакли, а во всех операх мужских партий гораздо больше, нежели женских, ну так, композиторами всегда написано, то мы сидели в одних гримерках, было всегда очень почетно. И, не знаю, я со всеми очень был дружен, никогда не было никаких таких... Но другое дело, что я еще очень люблю этот жанр, я постоянно ходил, слушал, особенно когда работал в кордебалете, у меня заканчивались репетиции вечерние, я оставался обычно слушать, дослушать какую-нибудь оперу, либо сидел, если днем шла опера, я ждал репетиции, да, это суббота-воскресенье было, слушал.
Я понимаю, что ты не будешь рассказывать нам те сложности, как театр, вот называют террариум единомышленников. Но все-таки интересно, ведь это совершенно разный вообще тип работы, правда?
Абсолютно разный. Дело в том, что, понимаешь, оперным чем везет? Тогда, когда балетные заканчивают, оперные как раз входят в самый сок.
Нельзя сначала в балете, а потом в опере.
Ну, если есть у тебя голос, можно. Ну, таких примеров я не видел.
Это скорее была шутка. То есть, в принципе, оперные на поколение почти старше всех балетных.
Да, и все, они потому всегда побеждают, когда идут какие-то собрания, да, к ним прислушиваются, потому что взрослые,
вот
солидные люди. А балетные — это всегда мальчики и девочки, которых можно припугнуть так, и сразу все. Почему всегда проблемы, если мы вернемся в историю, со всеми великими звездами Большого театра были? Потому что они становились маститыми, очень титулованными, им уже было за 30, и с ними сложно было бороться, понимаешь? А основная часть труппы — это мальчики и девочки, которые ради того, чтобы им дали какую-то очередную роль, готовы на все. Они готовы подписать что угодно, они готовы проголосовать за что угодно. Потому как бы вот этот такой немножко флёр террариума, он присутствует в балетном театре.
Скажи, пожалуйста, а вот это собрание, подписать, проголосовать, это что до сих пор? Потому что, когда ты произносишь эти слова, мне кажется, что речь идет о 70-х годах, а не знаю, там, о том, как боролась за право делать то, что она хочет, Майя Михайловна Плесецкая, или там... Или... А неужели сейчас тоже у артистов бывают собрания?
Конечно, ну сейчас, во-первых...
По поводу чего?
И бывает, сейчас есть профсоюз. И вот если оперный профсоюз и оркестровый профсоюз не припугнуть, то балетный профсоюз припугнуть за 2 секунды.
То есть это все реально работающие механизмы?
Это все работающие механизмы. Это, к сожалению, так было всегда и так будет всегда. Это очень... Это специфика просто работы.
Хорошо. А какие отношения с оркестром, например, у балетных и у оперных? Это вот музыканты, насколько они по-разному
дирижируют? Ты знаешь, у меня никогда ни с кем из так скажем, творческих работников не было никаких проблем.
Я не про конфликты, Коль, разный тип работы.
Тип работы. Мы не встречаемся вообще, кроме спектакля, нигде. Угу. Мы все в старом театре, мы все сидели на разных этажах. Угу. Мало того, вот когда я стал уже солистом, я не видел моих одноклассников десятилетиями, потому что я сидел на другом этаже, угу. У меня репетиции были в других залах, и мы встречались в основном в аэропорту, когда вылетали куда-нибудь на гастроли или на перроне, если мы переезжали на поезде, в основном. Или если это прогон, то ты можешь их встретить в кулисе, угу. Потому что во время спектакля тебе просто не до них. Потому что у тебя своя работа. Вот.
А премьер живет в каком тогда сообществе? Кто вокруг премьера находится?
Премьеры, гримеры, костюмеры.
И все-таки какие-то...
И педагоги. Пианисты, угу. Массажисты. Вот это тогда было так. Сейчас мало, не могу тебе сказать. Угу. У нас очень сильно было разделено. Вот когда я попал в тот большой театр, это было все очень разделено. Классификация была очень серьезная.
Такая иерархия прямо.
Иерархия, да. Мало того, было очень, очень интересно. Тогда так было, тоже было много спектаклей. Ну, например, где-то с 3 до 6 все залы были свободны. Иди репетируй. Сейчас вообще не бывает свободных залов, потому что такое количество артистов кардебалета, которым дают сольные роли, в те годы не было. Было два состава, и для того, чтобы прорваться на какую-то малюсенькую роль, ты стоял иногда десятилетиями.
Но это же хорошо, что больше возможностей.
Я считаю, нет. Это очень обесценило качество, это уронило очень. Артист кардебалета должен быть артистом кардебалета, а солист должен быть солистом.
А откуда же возьмутся солисты, как не из артистов кардебалета?
А это сразу видно, когда человек приходит, стоит его из него делать солиста или не стоит.
То есть вот сейчас я уже задаю вопросы не просто премьеру Большого театра, а ректору Академии русского балета имени Вагановой. Вот уже последние сколько лет?
Уже седьмой.
Седьмой год. Николай Цискоридзе руководит...
древнейшим учебным заведением в мире, в этой области.
В мире?
В мире, конечно. Старше нас только парижская школа. Нам 282 года.
282 года.
Да, в России сначала сделали балетное образование, а потом вообще образование на государственном уровне.
Невероятно. Я вот как-то не осознавала, что Вагановское училище такое древнее. Вот приходят мальчики и девочки. И что, ты сразу видишь, кто в кардебалет, а кто в солисты?
Ну, сразу нет. Когда они маленькие, это кот в мешке, они подрастают в пубертатный период. Все меняются. Иногда очаровательный ребенок становится просто несовместим с этой профессией. А иногда вот гадкий утенок вырастает в необыкновенного лебедя. И понятно, что у этого человека может быть будущее. Но дело в том, что в момент, когда мы уходим из школы, я это говорил миллиарды раз, мы обнуляем все свои успехи. Мы приходим в театры, где вот этот человек, который руководит, начинает за нас нести ответственность. То, как он нас нагрузит, какую нагрузку будет давать, в какой репертуар, в какой последовательности, зависит вся твоя карьера дальнейшая.
То есть надо выстроить как очень-очень
вот,
как-то
кстати,
мудро и
вот,
аккуратно.
Вот сейчас я тебе пример приведу. То, что было на съемках в первые два дня, да.
Мы говорим о съемках проекта «Большая опера», которая сейчас идет на телеканале «Культура», новый шестой сезон. Николай Цискоридзе ведущий этого проекта.
Члены жюри очень часто говорили исполнителям, это не ваш репертуар, на сегодняшний момент. Вы слишком рано его взяли и так далее, и так далее. Вот это то, что я вижу происходящее в театрах в балете, это очень рано, то, что дают некоторым, это уничтожило качество балета, это уничтожило понимание. Ты понимаешь, артисты всегда ценны ролью, да, а сейчас роли никто не делает. Все готовится за две недели, самое большее, вообще за неделю. И это очень опустило планку.
Николай Цискоридзе в эфире «Радио Маяк» со своими довольно грустными рассуждениями.
Не грустными, объективными. Не надо сейчас...
Подожди, объективное может быть грустное.
Не надо. Ничего грустного я не говорю. Я говорю объективно о своей профессии.
Сейчас вернемся.
Собрание слов. Фёклы Толстой.
Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Очень рада, что сегодня мой гость Николай Цискоридзе, народный артист России, премьер Большого театра, ректор Академии русского балета имени Вагановой. Как я вот сейчас выяснила во время разговора с Николаем, старейшего учебного заведения в этой сфере, чуть ли не в мире. И, кроме того, Николай – ведущий проекта «Большая опера», который сейчас идет на телеканале «Культура». Вот 2 октября была премьера, 27 декабря, вот будет приятно, если вы это число как-то себе возьмете на заметку, будет гала-концерт победителей проекта «Большая опера», 6-й сезон. Как связано вот в опере и в балете, есть ли разница характер, психология человека с тем, что из него выйдет на сцене? Одинаково ли нужно просто обладать крепким характером, волей невероятной,
прежде
нервами?
Всего, надо обладать необыкновенной трудоспособностью.
А трудоспособность от трудолюбия чем отличается?
Ты понимаешь, ты не должен никогда сомневаться, ты не должен никогда опускать руки, хотя в этих профессиях очень часто опускаются руки, потому что усталость очень сильно влияет. Я много раз тоже говорил эту вещь. Олимпийский чемпион, он всегда олимпийский чемпион. А у артиста, к сожалению, вот каждый день, иногда может быть спектакль, вот у тебя 4 дня подряд, и ты каждый день должен выиграть Олимпиаду. И ты этого петуха, да, что в балете, что в опере, можешь ждать нечаянно, потому что усталость. И тебе никто не скажет, ой, а он вчера и позавчера пел и танцевал очень хорошо, да, давайте сегодня ему это простим. Нет. Вот это трудолюбие, трудоспособность, она главная.
Это главное. Вот олимпийские чемпионы ты упомянул. Вот мне доводилось, и мы встречались тоже на этой съемочной площадке, участвовать в шоу «На льду», и там было довольно много вокруг нас выдающихся людей, олимпийских чемпионов. И вот как ты говоришь, как ты профессионально видишь, что вот этот человек артист кардебалета, а вот этот может быть солистом, вот я так в какой-то момент стала понимать по человеческим качествам, что олимпийские чемпионы просто отличаются.
Но это железная воля, непробиваемый характер. Это ты понимаешь тоже, вот мы все артисты оперы и балета, мы артисты одного дубля. У нас нету второго дубля. Мы не можем ничего исправить. Мы должны с первого раза попасть в ноту, скрутить точно, приземлиться и так далее. Да? Для того... А всегда все самое сложное находится в самый неудобный момент для твоей физической, ну, как бы нагрузки.
Потому почему?
Что, ну, потому что фуэте в конце 3-го акта, все эти туры огромные и так далее, это тоже где-нибудь в конце 2-го, в конце 3-го акта, когда ты уже устал, и высокие самые ноты обычно, они в конце
кульминации, арии, да.
Кульминации, а ты должен в секунду туда
попасть. Я никогда об этом не думала, что начинают тихо, как-то лиричная история, только раз как-то раскатывается.
Так тебе же надо, тебе надо сохранить силы для того, чтобы это сделать перфектно, и, а если у тебя несколько дней подряд спектакль, то каждый раз это повторить, каждый раз попасть в это... Это очень тяжело, это стальные нервы надо иметь, потому те люди, которые служат премьерами и примадоннами, это одни из самых вменяемых людей. Другое дело, что
вменяемых?
Они, ну да, психологически они должны быть вменяемы. Другое дело, они могут изображать...
Они становятся эгоистами от этого, может быть, в хорошем смысле слова, необходимым для профессии?
Для профессии надо быть эгоистом очень сильно, только так. Здесь надо служить только своей профессии, если ты пошел по этой дороге. Тогда ты дойдешь, а так ты не дойдешь.
То есть вот эти стереотипы о том, что это звезда капризная, которая требует, чтобы за ней и за ним ухаживали...
Нет, есть такие люди, которые это требуют, но просто каждый заводится по-своему. Кто-то хочет, чтобы поистериковать перед выходом, кому-то надо посидеть всегда одному. Ну, каждый по-своему просто настраивается. Есть люди с разным характером, с разной нервной организацией.
Ты упомянул в начале нашего разговора Елену Васильевну Образцову.
Да.
И очень хочется вспомнить ее и в связи с проектом «Большая опера», потому что первые 3 сезона этого проекта Елена Васильевна была в жюри. В общем, последние ее телевизионные съемки, они связаны как раз тоже с этим проектом. Вы дружили с Еленой Васильевной?
Да, мы очень дружны были.
А вот можешь ли ты, как это немножко в продолжение темы балетных и оперных, можешь ли ты сказать, что ты у нее чему-то для своей профессии учил? Научился.
Ну, во-первых, надо сказать, что мы познакомились при очень драматических обстоятельствах с ней, да, это была знаменитая забастовка в 1995 году, когда балетная труппа отказалась исполнять спектакль, потому что не прислушивались к мнению труппы, и тогда дирижером этого спектакля была Альгис Марцелл Журайтис, и уволили очень многих людей, и тех, кто... Я участвовал в этой забастовке, но меня не уволили, потому что я был тогда молодой артист. Мне не...
Ты еще надо для наших слушателей уточнить, что Журатис был мужем Елены
Васильевны. Супругом Елены Васильевны. Да. И вот тогда бегали люди, требовали, чтобы мы подписали бумаги, что якобы нас заставили. В общем, я отказался это подписывать. Так получилось, что я единственный, кто отказался из молодых солистов. Все остальные подписали. И был юбилей Григоровича. Он тогда праздновал это в Мариинском театре. Юрий Николаевич меня пригласил. Я приехал в Ленинград. И мне дали место в царскую ложу. Я захожу в эту ложу. Сидит Журатис и Елена Васильевна. И Журатис говорит: Лена, это вот тот мальчик, который единственный не подписал.
Подожди, а что ты не подписал?
Я не подписал, что якобы нас заставляли участвовать в забастовке, что это не спонтанное было. Вот. И она так вот встала, сказала: теперь мое сердце типа твое, обняла меня все. А она ему говорит: а я считала всегда, что этот мальчик работает в Мимансе. Он говорит: да нет, это типа один из главных солистов театра. Она говорит: потому что он все время сидит в кулисах, но обычно в операх участвует Миманс. Я думала, что он артист меня. Ну, в общем,
это как раз то, что ты говорил, что ты очень много слушал оперы и смотрел их после собственных репетиций.
Да, и вот с этого момента дом Елены Васильевны для меня был открыт, и я очень много наблюдал в жизни, наблюдал за сценой. Потом, к сожалению, когда ушел Альгис Марцеллович из жизни, вот я застал период, когда это был большой удар для Лены, и она переживала это очень тяжело, и очень часто вот я приходил к ней в гости. Она читала, она стала писать стихи, она читала мне свои стихи часами. Ну, это было удивительно. Вообще, это удивительный человек был. Вот, и мы так как-то... Понимаешь, я был ее поклонником с детства. И вот, когда ее не стало, и так случилось, у нас так случилось, что я ее проводил из Ленинграда, я ее на вокзал провожал. Через несколько дней я приехал в Большой театр, был ее юбилей, и так получилось, что я... ее, ну, как бы выводил из Большого театра, вот тоже проводил. И она мне тогда сказала: Коля, как я хочу жить? Я говорю: ну, еще... А она уезжала на лечение. Я говорю: ну, Лена Васильевна, еще, типа, повеселимся. И через некоторое время ее не стало, и на кладбище мне подошли и сказали: а вы можете ее крест нести? И вот я нес крест до могилы Елены Васильевны. Я тогда вот мальчиком, сидя в консерватории, когда меня мама приводила, я не мог даже себе представить, что я с ней буду так дружен, что столько будет связано, что я ее провожу из родного города, провожу из родного театра. И еще и вот, ну, чему я у нее учился? Жизнерадостности. Вот у нее было очень много драматичных моментов, но она всегда могла позвонить просто и сказать: ты слышал, и рассказать 3-4 анекдота нового. Вот это ее очень сильно отличало.
Это как-то совершенно невозможно себе представить, потому что нам кажется, что люди, которые выходят на сцену Большого театра, они думают только всегда об очень высокодуховном, невероятном, возвышенном.
Елена Васильевна, она думала об очень духовном, это было все присуще ей, но она была очень... легкий человек. И у нее было несколько таких очень близких друзей. И я поражен был, как она одной сказала своей подруге очень такие резкие слова, добрые. Типа: подумай о душе. Ну, подумай о душе. Я никогда не думал, что она может так сказать. А, видимо, это было уже... Она понимала, что она уходит, и она хотела ее немножко вразумить. И это было очень сильно. Это было очень сильно. Я не ожидал никогда, что Лена способна на такое. Мне казалось, она к подруге более мягко, а тут она прямо ей жестко сказала.
Вот это соотношение мягкости и жесткости, вот оно, конечно, интересно мне об этом думать, потому что мы смотрим на людей, скажем, других эпох, да, и нам кажется, что это были такие высокообразованные, очень галантные люди, все было так деликатно-деликатно. Я читаю какие-нибудь письма, очень хорошо написанные, прекрасным языком, но так, так жестко. Очень
иногда,
красивыми словами,
иногда,
но очень прямо.
Читать вот эти письма опасно, потому что у тебя рушится кумир.
Такое бывало
у меня было очень интересно. Я очень люблю Чайковского, и, конечно, для меня это самый такой какой-то восхитительный человек по всему, да, не только как композитор вообще. И когда вышло несколько книг, где есть письма его, которые он написал в один день, разным людям, описывая одно и то же событие, значит, младшему брату, которому он пишет абсолютно честно матом фон Мек возвышенными словами, своему издателю, которому он пишет достаточно так завуалированно, но тоже правду уже, и кому-то еще, в общем, и ты читаешь...
Очень интересно.
Это очень интересно, потому что ты понимаешь, что это за человек, что он вообще подразумевал. Он описывает одно и то же событие, но всем по-разному.
И что, лучше письма брата не читать?
Ну, как бы нет. Он мне тогда просто очень открылся, как бы вот, что на самом деле он мог испытывать внутри, что он мог говорить нехорошие слова. Вот почему-то все время казалось, что Чайковский, как он может сказать нехорошее слово?
Ну, то же самое, как ты мне про Елену Васильевну Образцову говоришь, а я думаю, что...
Ну, Лена была очень веселая. Это так ее спасало, жизнерадостная. Даже в трагичных моментах она всегда находила момент для юмора.
Вот знаешь, я почему-то сейчас вспомнила, конечно, столько каких-то записей телевизионных, я помню, я смотрела с Еленой Васильевной, вдруг я вспомнила момент, когда она рассказывает, заходит в свой дом в Ленинграде, где она была в детстве, блокаду пережила. Так спокойно как-то, вот она такая величественная, царственная, как всегда она была, а ты представляешь себе ее маленькой девочкой. Я хотела тебя в связи с этим спросить, вот ты уже 7-й год, руководя Академией русского балета имени Ваганова, живешь в Петербурге.
Или... Нет, я живу в Москве, там служу.
Служу. Ну, все-таки бываешь гораздо больше.
Ну, да, много времени провел.
Да. А знаешь, как один профессор замечательный, Борис Андреевич Успенский, мне говорил, я бывал во многих странах, я бывал во множестве университетов, видел множество культур, но большей разницы, чем между Москвой и Петербургом, я не видел никогда. Есть ли для тебя эта разница? Есть ли разница между...
очень сильно.
И в балетном, и в человеческом отношении? Я недаром с Еленой Васильевной начала этот вопрос.
Петербург очень... холодный город по тому, что они могут тебя не принять.
А тебя приняли
мне
в Петербурге?
Мне безумно повезло. Меня приняли как артиста очень рано, и 18 сезонов подряд я регулярно выступал на сцене Мариинского театра, что для московского артиста это единственный случай за 300 лет существования русского балета.
О, видите как?
Потому что не любят, ну так скажем, московских артистов там. Второй момент, когда я приехал ректором, конечно, меня обдали холодом сначала, но очень
быстро...
Это
же быстро... разные школы.
Дело
школа
никакого...
Большого и школа...
Нет, просто тут было... Там была другая ситуация, но просто увидев, и как я работаю, и что я человек, ну, как бы вменяемый, наверное, профессиональный, ко мне очень все поменялось. Я, как поет Долина в одной из песен, что теперь я всюду званый гость на именинах и так далее. Понимаете, я обожаю Петербург. Он для меня абсолютно другой, но я не хочу там работать никогда. Я хочу выйти и просто гулять. Я хочу сидеть в кафе на Невском и смотреть, как идут и едут машины, там, как идут люди. А мне приходится служить. Я иногда с утра до вечера нахожусь на Россе и не вижу ничего. Вот.
Но это не самое плохое место в Петербурге.
Не самое плохое, но просто одно дело, когда ты приезжаешь просто погулять. Да. Я давно очень купил себе квартиру там, не только потому, что я там танцевал, или я даже тогда не подозревал, что я буду когда-то там служить. Я ее купил для того, чтобы просто приехать, и у меня было где место пожить в моем любимом городе, который для меня является таким вот загадочным, мистическим. Я живу в то, что называется Петербург Достоевского. Это одно из самых красивых мест. Там можно гулять постоянно. И иногда, когда иду, я думаю, вот Раскольников шел этим путем. Вот домик старухи Проценщицы, а вот домик Сонечки Мармеладовой. А вот я живу около Львиного мостика. Это как раз мостик описан в «Белых ночах».
Да, у Достоевского все невероятно
точно.
Точно. Просто можно по шагам вымерять. Николай Цискоридзе в студии «Радио Маяк». У нас будет еще 5 минут в конце часа для разговора с Николаем.
Собрание слов. Фёклы Толстой.
Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. У меня в гостях Николай Цискоридзе, народный артист России, премьер Большого театра, ректор Академии русского балета имени Вагановой и сейчас ведущий проекта «Большая опера» на канале «Культура», который в 6-й раз, 6-й сезон открылся в эфире телеканала «Культура». А я знаю вот такой секрет, что чуть ли не в «Большой опере» ты что-то споешь.
Ну, я попробую. Я попробую. Но понимаешь, это всегда, когда я начинаю что-то петь, я все время говорю, это шутка, как говорит графиня в «Пиковой даме». Это была шутка, это была шутка. Ни на что серьезно я не претендую, никогда не буду. Тем более, что, ну, есть программы, где можно пошутить. Вот.
Телевидение — это, конечно, место, где можно пошутить. Но ты поешь какую-то оперную... А ты, кстати, с Еленой Васильевной пел.
Ну, я ей всегда пел «Роман с графиней», ее имитируя.
Да.
Потому что я очень много слушал раз «Комнату графини». Как раз кардебалетные репетиции заканчивались всегда в момент, когда начиналась «Комната графини». И я быстро бежал и вставал в занавес, потому что получалось, что ты стоишь несколько шагов от кресла графини. А тогда графинями было только Ирина Константиновна Архипова и Елена Васильевна Образцова.
Вот это да.
И мне так это нравилось, потому что я наблюдал за ними в двух шагах и слушал этот романс, который они поют, и я все время... Ну, как бы так, она посмеивалась, когда это начинал петь.
А как ты это пел? Ну, спой хотя бы.
Je prends de lui, parle longue. Ну, я как бы изображал. И она очень смеялась.
Что сейчас это будет?
Это сюрприз.
Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, насколько трудно репетировать оперную партию?
Ну, конечно, я же не певец, и я могу только обезьянничать за тем, что мне дают в ухо, что для того, чтобы как-то это... Конечно, это очень сложно. Это, опера — это потрясающий жанр, но это очень тяжелый жанр. Это колоссальный труд. Всем кажется, что, ну, подумаешь... попеть. Нет, это... Они несколько килограммов могут потерять за спектакль.
Ну, так же, как и балетные.
Да, да. Но просто у балетных виден этот физический труд, что чувак или носится по сцене.
Да, 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 прыгает. Да,
да, да. А в опере иногда, ну, иногда они стоят, а это же какое напряжение выдавать все эти звуки.
Видишь ли ты интересных режиссеров в опере сейчас? Я специально говорю не оперных, потому что много драматических режиссеров работают сейчас и в этой сфере.
Ты знаешь, я вообще традиционалист, и для меня, наверное, Борис Покровский является эталоном того, что было, и Дзеффирелли, да, вот когда, их спектакль. Я год назад я попал очередной раз в Метрополитен Опера на очень старый спектакль «Турандот», который поставил Дзеффирелли, и лишний раз про себя понял. Ничего красивее в своей жизни и лучше я не видел. Я не люблю оперу в джинсах, мне это уже надоело. Вот это все уже надоело.
Но дело же не в джинсах, а дело в том, что, ну вот, скажем, к драматическому спектаклю, то есть, может быть, и в джинсах очень скучно, а может быть, и в исторических платьях.
Я хочу очень оперу, хочу красивую. Я люблю красоту. Простите меня, это моя вот такая...
Так очень многие,
такой
так.
Мой вкус. Я хочу красоту, я хочу Травиату в том веке, в котором она была. Я хочу увидеть эту драму вот в том состоянии, в котором это есть. Мне надоело копаться в психологических каких-то несуразностях режиссеров. И в их сложный внутренний мир я больше не хочу видеть. Мне это не нравится. Ну, что я могу сделать? Вот я такой зритель.
Я думаю, что очень многие люди, которые слушают сейчас у своих приемников тебя, я думаю, что очень закивали головой.
Я тебе пример приведу. Есть такая опера Римского-Корсакова «О деве Февронии, невидимом граде Китеже». Это очень тяжелая опера, несмотря на то, что это сказка и так далее. Меня мама привела ребенком в Кремлевский дворец съездов. И одно из самых больших впечатлений моей жизни в театре — это то, как было сделано, когда Китеж исчезал. Когда он
становится невидимым.
Он уходит под воду. Понимаешь, вот это такая красота. Я хочу красоты в театре. Я все время в театре хочу красоты.
Спасибо большое. Я очень рада была поговорить с Николаем Цискоридзе. И услышимся на волнах радио «Маяк». Спасибо, Коля.
Спасибо.
Фёкла Толстая и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.